Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Певним чином я, мабуть, собі уявляю таку картину кожної суботи та середи. Ті радіослухачі, вони збираються біля радіоприймачів і своїми блокнотами, конспектами. І декілька запитань вони можуть поставити нашому ведучому, те, який буде давати нам відповіді на наші запитання. Олексій Анатолійович Волченко, вітаємо вас в нашій студії.
Добрий день.
Ну що ж, наскільки я розумію, у нас є перший слухач, якщо не помиляюсь, Олексій з нами на зв'язку, вітаємо.
Мір вам.
Доброго дня.
Доброго дня.
Велике дуже прохання, скажіть, будь ласка, така тема. Праведник 7 разів упадет і підніметься. От де та грань? Именно вот это падение и поднятие. И вот, например, вот, если я возмутился и сразу воззвал к Господу, и наступил мир, является ли это падением и поднятием?
Спасибо. То есть вопрос состоит, насколько глубоко мы падаем и что такое падение, да, так я понимаю, стоит вопрос?
Да, вот именно где вот это вот.
Угу, интересный вопрос. Обычно всегда возникают вопросы, как подняться, а тут стоит вопрос, что же такое упасть, и насколько падение является падением. Это интересный вопрос. Написано, кто почитает что-либо нечистым, тому нечисто. То есть если вы, допустим, что-то в какой-то ситуации раздразились или что-то на повышенных тонах, ну или еще что-то, да, и что-то совершили, сказали, сделали, и только тому, кто почитает что-либо нечистым, тому нечисто. И поэтому, как бы, если вы в сердце своем осознаете, что это нехорошо сделал я перед Господом, значит, это нехорошо. И поэтому блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. А если вы что-то сделали, и, ну, при том, при всем, у вас есть мир с Богом, ну, вы спросили у Иисуса: «Иисус, как я поступил?» И у вас нет осуждения от Господа, то, ну, значит, это нормально. То есть сам человек является мерилом, потому что в этом человеке живет Господь, если этот человек верующий. Если человек неверующий, то понятно, что закон будет его судить, и Слово Божие будет судить. А если человек верующий, он носитель Духа Святого, и он общается с Господом, и Господь ему покажет или откроет, как правильно или как неправильно, куда он пошел в правильную сторону, куда в неправильную. Поэтому верующий человек сам с Господом определяет эту степень падения.
Тобто ми можемо самі вибирати, до якого рівня нам падати, чи як?
Ну, опять же, кто до чего достиг, в том и пребывай. Имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Ты достиг какой-то внутренней, духовной чистоты, святости, праведности, и ты находишься в этом, и ходишь в этом перед Богом. Смотрите, мы не должны ходить как бы перед людьми, что вот эти люди почитают вот это нечистым, и поэтому я должен вот так вот. Помните, как Петр зашел к язычникам, а потом пришли евреи, начал таиться, ну, попал в какую-то крайне неловкую ситуацию. Поэтому надо не ходить перед людьми, а надо ходить перед Господом. Имеешь веру, имею сам себе перед Богом. И то, до чего ты достиг, в том и пребывай. И блажен человек, который не осуждает себя за то, что он избирает. И поэтому, да, если человек верующий, и в нем пребывает Бог, то это вопросы этого человека и Бога, и совершенно не касается это других людей. Если этот человек, конечно, не верующий, то понятно, что Слово Божие определяет, как он поступает и что он поступает. Ну, допустим, там какие-то ударить или обидеть, или громко сказать, или оскорбить и так далее. То есть это, конечно, понятно, що це неприлично.
Але з іншої сторони погодитися, що, можливо, це звучить трішки лукаво. наприклад, я маю в сенсі от запитання саме, якщо так російською просто сказати, до которого от баланса мені можна грішити, поки я от не перейду цю черту. Ну, якщо так розбиратися.
Ну, опять же, в этом и защита наша, то, что если мы ходим перед людьми, то неважно уже до какого, какой, какая градация этого падения, да, потому что если перед людьми написано «сомневающийся», если, если что-то делает, то если ест, то он осуждается, потому что не поверие. А все, что не поверие, грех. Если внутри самого человека нету позиции хорошо, плохо, как правильно, как неправильно, значит, уже не поверие. Он ходит перед людьми, у него нету этого. Значит, он просто подчиняется, должен, по крайней мере, подчиниться слову, закону. Написано так, значит, это так должно быть. То есть ну, искать соответствие Слове Божьем. А если, еще раз говорю, он носитель Духа Божьего, это взаимоотношения этого человека и Бога, это личные взаимоотношения с Богом.
Есть цікаве запитання до вас наступне. Алексей Анатольевич, скажите, как вы относитесь к мистическим местам, которые имеют подтверждение и факты, например, Бермудский треугольник и так далее?
Хороший вопрос. Ну, ответа у меня... наверное, нету, потому что у нас запытание в отповеди по Библии, а в Библии таких как бы мистических мест нету, но я думаю другое. Это, если мое мнение, то это люди сами создают...
проблемы, да?
Да, то есть на самом деле, вот допустим, взять человека, любого человека, или вот у нас знакомая есть, вот она решила, что она заболела. Она не была больная, но она решила, что она заболела. И так и она заболела, потому что она решила, что она заболела. То есть это и есть как бы, ну, как бы предмет идолопоклонства. Идол в мире ничто, это вообще ничто. Но люди поклоняются идолам и, более того, общаются с идолами, имеют общение с бесами, и они там что-то им отвечают и так далее. Но хотя на самом деле идол в мире ничто. Но человек, он творческое, он по образу и подобию Божьему. И если один человек решил, что этот камень что-то значит, то этот камень что-то значит для этого человека. А если 100 человек решат, что этот камень действительно имеет какое-то значение, воздействие, излучение, то он реально будет излучать и воздействовать на этих людей, потому что они сотворили этот образ, и этот образ имеет обратное воздействие на этих людей. Точно так же, я думаю, мистические места, как Бермудский треугольник. Да, в этом Карибском бассейне происходило непонятно что, и пираты, и что только там не было. И понятно, что там куча мистики, тайн, легенд, все что угодно. Летучий голландец, корабль без матросов, но он что-то там думает, путешествует. И люди сотворили этот образ Бермудского треугольника, что там что-то происходит. Но после того, когда они сотворили это коллективное творчество, может производить нечто, я с этим согласен, то, что уже что-то потустороннее, я не знаю, какое-то, но это уже мистическое, демоническое, я бы так сказал, я бы так сказал, что люди сами выстраивают этого идола.
Тобто починається вже такий масовий ефект плацебо?
Совершенно верно. То есть, если мы договоримся, что на вот этом кладбище, на Байковом, там живут там привидения, и они зеленые и с красными плащами, то если мы в это поверим, а еще присоединим к нам еще к группу каких-то людей, которые в это поверят, то через некоторое время многие люди будут видеть именно вот таких зеленых привидений с красными плащами. Это вполне естественно.
Але ж, як знаєте, приказка ця, немає диму без вогню. Можливо... Ні.
На самом деле это просто идолопоклонство. Это просто человек по плоти может прицепиться и зацепиться для того, чтобы создать из своей плоти или страха чудовище, да? Ну, Сон разума раздражает чудовищ, написано. Допустим, ты ночью в какой-то комнате, а в другой комнате что-то шкребется. Ну, там просто какая-то там пол скрипит от перепада температуры. И ты лежишь и начинаешь думать, сначала это мышь, потом это крыса, потом это не крыса, это уже какая-то собака большая. И там уже тигр и лев, и он сейчас тебя съест, и ты просто лежишь и умираешь в этом месте. Когда... А там просто... из-за перепада температуры скрипнула половица. То есть это тот страх, который страх разума порождает вот этих чудовищ. И поэтому это вполне естественно. Слава Богу, что мы верующие люди, и Господь нас освободил от этого. Мы не приняли духа страха, чтобы опять жить в рабстве.
Мы витаємо на зв'язку Олександра. Вітаємо, день добрий вам.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот если, например, человек грешил практически всю жизнь, ему говорили о Боге, что вот есть Бог, покайся в своих грехах, там, но он не принял и не отверг. Но потом случилось непоправимо. Он попал, например, в аварию или какая-то болезнь произошла, что он как бы вот, ну, типа в коме, ну, не может принять решение. Он еще не умер, но почти не живой. Вот как поступить? Вот молиться за этого человека, не молиться, но вот он не может уже принять решение. Что в этом случае делать? Спасибо.
Спасибо вам. Сложный вопрос. Очень, очень сложный вопрос. Потому что ну, мы не знаем, какой у него судьба, сердце, какое взаимоотношение у него с Богом, какая вера или какие страхи. Но то, что точно, я могу сказать, что молиться за него надо. Пока он жив, надо молиться за него, и много может усиленная молитва праведного. А если еще не один молиться, а подключить группу, семью, потому что... Когда совместная молитва, она имеет ну, огромную силу и сдвигает горы. И мы даже не знаем, да, находится он сейчас при смерти, и, может быть, он и не выйдет из комы. А может быть, Бог даст ему выйти из комы для того, чтобы он произнес самые главные слова в жизни – признать Иисуса Христа Господа. Мы же этого не знаем. Жизнь и смерть в руках Господа. И сколько раз жизнь уже показывала такие невероятные чудеса. И поэтому я думаю, что продолжать надо молиться, продолжать верить и надеяться, что все Бог обратит во благо.
Наступный наш слухач Василий с нами на связи.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот в Библии, я могу ошибаться, но Бог есть Бог желаний, есть такое выражение. И вот скажите, как поменять мне свои желания и вот как или чем приобрести вот эту способность изменять свои желания? Потому что, если так вот Павел даже вспоминает, то, что не хочу делать, то делаю, а что хочу, не делаю. И вот, может быть, какая-то есть молитва, или какие-то вот есть, может быть, это родовое проклятие во мне, или какие-то демоны. И вот объясните, как это способность, чтобы эти желания мои меня не доставали?
Ну... Вопрос интересный. Ну, смотрите как. Действительно, Бог, Он проникает во внутренность нашу и меняет внутренность нашу. И Он меняет направление нашего сердца. Он не меняет разум, Он меняет наше сердце. И сердце — это и есть желание. И вот если Иезекииля, 36 глава, 26 стих, Господь говорит, «Дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». То есть Бог поменяет это сердце, в котором было нехорошее желание, а даст нам хорошее желание. «И вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». То есть это Бог сделает. Наша задача, мы же никак не можем поменять свое сердце. Сердцу не прикажешь, говорят, да, нельзя поменять внутри желания, но Бог может внутри поменять. Как это сделать? Это надо довериться Богу. Просто надо довериться Богу и сказать, «Господи, И как, если есть грехи, покаяться, как Давид, помните, каялся: «Господи, сотвори мне сердце чистое, и духом правым обнови внутри меня». Это он каялся то, что у него было сердце, которое было похотливое, что он сломался, когда с Версавией это произошло. И он просил сердце чистое, потому что он целый год, а может больше, 2 года, 3 года, мы не знаем, ходил вот в этой лжи и лукавстве перед Богом, будучи согрешив с Версавией и послав на смерть Урию. И он ходил в этом лукавом, нечистом сердце. И поэтому он просил: «Сердце чистое, сотвори во мне, Боже». Вы можете молиться вот так вот: «Сердце чистое, сотвори во мне, Господи, и духом правым обнови внутри меня». Бог это совершает, то есть это все Он сделает. 1 Петра 5:10, что Бог сам по кратковременным страданиям нашим, сам Он, Бог, совершит, укрепит, сотворит и соделает нас непоколебимыми. Мы сами не можем. Мы можем только довериться Богу. Мы можем поверить и отдать свою жизнь Иисусу Христу. И Иисус совершит.
Нагадаю нашим радіослухачам, що є можливість, якщо бажаєте, телефонуйте 280-0305 і 067-123-75-75. І також напишіть нам в скайпі «Світле радіо» наші позивні. Запитання якраз через скайп. Битіє, 9 глава, 3 стих, але не встигаю я, як в цих розважальних програмах, не встигаю я ще завершити, але в нас є телефонний дзвінок. Вітаємо, добрий вечір.
Доброго вечора, Ясний Боже, благословінь.
Як вас звуть?
Я хотіла запитати, Ірина.
Так.
Хотіла запитати про прощення. Я розійшла з чоловіком до покаяння, потім була зустріч, я записала в церкву, він послухав служіння, купила йому Біблію, пішов на АБЦ, пішов на нічну, це все було в один день. Такий наче весь воодушевлений, думаю, слава Богу, спасся. На другий день поїхав там, де ми жили раніше, розказав усім, що я тронулась умом, гроші ношу непонятно кому. Через певний час знову була зустріч, знову хотіла, значить, приблизитися, ну, щоб помиритися і все. Знову він мене обманув. І от у мене в душі нема на його зла. Я на нього не ображаюся. Я розумію, що він, ну, в ситуації не дуже хороший для себе. Але відносини вже, ну, не такі дружні, як то в нас двоє дітей, якби, і хоча б такі якісь сімейні, близькі, дружні, вже я не хочу будувати. Я от хочу запитати, простила я його чи не простила? Тобто зла немає, але відносини вже не хочеться, щоб були з людиною. А це є, ну, вважається, що це, ну, не, ну, простила йому.
Да. Ну,
це мені щось згадується ця історія, пам'ятаєте, що все наче вернулось, а осадок остався.
Давайте я буду, у нас запитання і відповіді по Біблії, я прочитаю вам Писання. 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Поэтому этого никто не знает, простили вы или не простили. Это знаете только вы. И это ваши взаимоотношения с Господом. Я понимаю, что у вас непростая, сложная ситуация. Вот, но знаете, как написано, если согрешит брат против тебя, сколько прощать? Не 7 ли раз, помните, Петр говорил? Иисус говорит 70 раз по 7. Мы должны не ходить по своим, ну, чувствам, а ходить перед Иисусом Христом, как Бог хочет. Жене не оставлять своего мужа, а если разведется, то или примириться со своим мужем, или оставаться так. Поэтому ходите перед Богом, ходите перед Иисусом Христом. Как обернется ваша ситуация, никто не знает. Но если вы верны Богу, то эта ситуация во благо. любая ситуация, в какую бы сторону она ни повернулась, любящим Бога, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Просто будьте... Мы действительно не знаем своего будущего и не знаем, как обернется судьба. Но наша задача не творить свою судьбу, а наша задача быть верными Господу, верными Слову Божьему. И если еще раз придет и попросит прощения, то надо прощать, потому что Бог прощает. А, ну, я не знаю, многого сказать не могу, но могу сказать, что надо просто быть верным перед Иисусом Христом.
Єлизавета, з нами на зв'язку. Вітаємо.
Вітаю вас. Просто я людина віруюча і хочу сказати, що дуже часто задають такі, понимаєте, молитвенні нужди. Дуже часто просять помолитися, ну, за людину невіруючу. От, помолися, там в неї така-така проблема, вона там в больниці чи там щось. От, і я це робила. А воно разу, друга людина мені каже, знаєш що, ти участвуєш в ділах тієї людини. Получається, що вона, ну, сім'я грішні, що-то вона там не так зробила, а ти за неї молишся. І получається, що ця її, ну, болезнь чи там ще щось, воно каже, на тебе переходить. І я таке де не задумалась, я не знаю, чи... От, я знаю, що треба молитися за покаяння. Ну, буває так, що людина попає, дає в больницю, ти просиш Господа, щоб він її зцілив там і дав покаятись, ну... Отак. Але я кажу, чи переходить оця її гріхи на того, хто молиться за неї? От таке моє питання. Дякую.
Спасибо большое. Ну, конечно, надо молиться в первую очередь за покаяние человека, чтобы человек признал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Это самое главное, потому что пока человек не обратился к Иисусу, он старое творение, он греховное творение, и он находится под действием духов злобы поднебесной и находится в среде небезопасной, где и болеют, умирают, и все на свете. Это в первую очередь, конечно, об этом надо молиться. Но с другой стороны, мы должны понимать, что Иисус исцелял и изгонял бесов из неверующих людей. Не из верующих, а из неверующих людей. И поэтому совершенно не надо бояться, что кто-то на кого-то что-то там перейдет. Более того, написано, проклятие сказанное незаслуженно не сбудется, да, даже если в ответ вам кто-то может сказать или еще что-то сделать. Но если вы молились во имя Иисуса Христа, то вы сохранены, защищены, и ничего страшного в этом нету. Единственное, что надо каким-то образом молиться сперва за то, чтобы человек признал Господа, а потом уже молиться за исцеление. И поэтому, если мы проследим внимательно все места Писания, которые написаны в Евангелии, то сначала люди слушали Слово Божие, а потом происходило исцеление. То есть это те, которые принимали Слово Божие, они исцелялись. А те люди, которые не принимают Слово Божие, отвергают спасение. Вы помните, когда Иисус пришел в Назарет? Он не мог совершить там никакого чуда. И дивился неверию их. Ну, не потому, что он не мог. Бог все может. Но он дивился ихнему неверию. То есть, видя, что они не примут верою Иисуса Христа, он даже не исцелял там, потому что зачем исцелять? Исцеление нужно как знамение для веры. Вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. И поэтому исцеление нужно для того, чтобы вера проявилась. И исцеление не произойдет, если потом не появится вера. Исцеление произойдет в как знамение для веры. И если мы думаем, что мы помолились за неверующего человека, он исцелился и не уверовал потом, это неправда. То есть, в конце концов, должно попасть в него семя, или что-то он слышал про Евангелие, или ему кто-то евангелизировал, или вы ему евангелизировали, или вы говорили про Христа, и эта болезнь становится знамением для веры.
Ми продовжуємо наші запитання, ну, верніше, розпочинаємо їх зі скайпу, тому що у нас є вже декілька запитань, які також очікують свої відповіді. Все движущееся... Аня, я думаю, що мені здалося. Добрий вечір. Вас як звати?
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як вас звуть?
Іван Степанович.
Так. Яке ваше запитання?
Такий вопрос. Я віруючий. Алло.
Да-да-да.
Я віруючий, так? От. Ну, в мене проблема. У мене син теж віруючий. Він інвалід з дитинства. І, понимаєте, враг преслідує його. І зальоти залітають, поражають його, Господь. І поражають його сам. І я молюся, туди ми виходять, я сам. Ну, що мені робити, як його освободити від цього врага?
А що з ним? Що відбувається з ним?
Ну, поражає, розумієте, і саме, як епілепсія, розумієте?
Угу.
Стирает сознание и мучает вот это, издевается.
Но он верующий, да?
Он верующий. Мы ходили в церковь, все. Сейчас он дома, потому что Господь делает работу. Давай,
он молился, да, исповедал Иисуса Христа Господа.
Он молится, да. Он молится. А. Я молюсь, он со мной вместе молится.
Слава Богу. Слава
Но
Богу.
Враг залетный, понимаете? У него была эпилепсия. Господь сделал работу уже в его голове, сам это все, понимаете, да. А сейчас самый враг преследует и днем, и ночью, понимаете. Я не знаю уже, что делать. Ночью я всю ночь молюсь, сам. Господь поднимает меня ночью, и ночью молюсь. И враг преследует ночью, и днем. Как мне освободить вот это злодух?
Да. Тяжелый вопрос, тяжелая ситуация, Иван Степанович, и просто, но Господь есть, и, вы знаете, нам многое не понять, и я, конечно, не отвечу на такие вопросы, но в Писании написано, что разве может быть что-то, что не Господь повелел бы? То есть Бог все знает, Бог все видит, все контролирует, и Бог везде, и Бог во всем. И поэтому, я не знаю, конечно, тяжело даже говорить, но Бог не даст быть искушаемым сверх сил. И в момент искушения Он даст и подмогу, чтобы вы могли перенести это искушение. Бог знает, как вам тяжело. Бог знает, как тяжело вашему сыну. Он все это видит. И в его власти остановить это, все в его власти, это все, Бог все во всем. Но это происходит для чего-то, для того, чтобы что-то изменилось, исцелилось сердце, что-то поменялось. Мы не знаем, для чего это. Его мысли выше мысли наших, его пути выше путей наших. Мы не знаем этого, но Бог знает. И как Иов, он до 39 главы не знал, почему так происходит. Все было страшно, больно, непонятно, и молитвы, и крики. И только, помните, в 42 главе он говорит, «Я не слышал о тебе слуха, муха, но мои глаза не видели тебя, а теперь я увидел тебя, и поэтому отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле». И сразу получилось исцеление и восстановление в два раза больше и так далее. То есть еще раз хочу сказать, что Бог знает, что с вами происходит. И это не просто так. Не бывает такого, знаете, что Бог вас забыл, и дьявол тут вас сковал, и, значит, вы тут во власти дьявола. Если вы верующий человек, если вы исповедали Господа Иисуса Христа Господом, и вы ходите в церковь, и прославляете имя Господа, то Господь с вами. Это точно, что Господь с вами. Он рядом, и Он знает, что вы переносите. И Он дает вам силу это переносить. Я понимаю этот крик отчаяния, который у вас в голосе. Я понимаю, как вам больно. и как страшно, и как жалко, особенно сына. И, но Бог знает, что, это, что с вами происходит. И Бог силен исправить это, исцелить, изменить. Но он совершит, Бог, это тогда, когда, еще раз говорю, вот он пришел, вот только что говорил, он пришел к себе в Назарет и не мог совершить там никакого чуда, дивился неверию их. То есть Бог не совершает ничего, ничего не совершает, пока не будет уверен, или он от начала знает, что будет впереди, что это не изменит ситуацию, не поменяет сердце. Он совершает исцеление тогда, когда совершится исцеление сердца, когда меняется жизнь, когда меняется судьба, когда меняется вечность в человеке. И поэтому просто я могу только вам сказать, что держитесь Господа и верьте, что Он совершит. Просто верьте, не сомневайтесь, немало, не давайте место дьяволу, немало не сомневайтесь, что Бога рядом нету, Бог с вами. И не будьте, знаете, как нечестивым, потому что когда иудеи переходили первый раз через Иордан, послали соглядатаев, и соглядатаи пришли, и они говорили, что если Бог среди нас, это Бог отправил нас погубить в этой земле. Или Иезекииля 9:9. Нечестие Израиля велико, весьма велико, ибо они говорят, оставил нас Господь. Нету Бога. Поэтому вот этого не допускайте. Бог не оставил вас. Бог рядом, Бог видит. И Бог совершит вашу судьбу, если вы дадите Богу это сделать. Я понимаю, что сложно, я понимаю, в такой ситуации слышать вам может быть тяжело и больно, но я говорю по Писанию. Бог видит, Бог знает. И когда придет время, Бог исцелит. Но исцелит не просто так, а исцелится ваша жизнь, исцелится ваше сердце, исцелится судьба. И когда Бог увидит, что эта судьба реально может исцелиться, то совершится исцеление, освобождение от этой болезни. И это будет для славы Божьей. Ну, вот так могу только ответить.
И с нами на зв'язку ще пані Наталія. Вітаємо вас.
Да, добрый вечер. Я как бы в поддержку брату хотела сказать о том, что слова, в первую очередь, вначале было слово, и то, что вот, ну, звучало о поражении, а как бы совет такой стоять на Слове Божьем, что сделал Христос. И вера от слышания, и ходить верой, именно говорить, да, не вижу, но верю, что так сделал Христос. Исцелен мой сын, враг поражен. И как бы не воздавать славу сатане, вообще не говорить о том, что он делает, только видеть и провозглашать то, что делает Иисус в жизни его и сына. Спасибо большое за внимание.
Спасибо большое, да, что помогли, пока прокомментировали. Слава Богу. Да, тяжело, но мы должны действительно подкреплять друг друга, помогать друг другу, поднимать друг друга и носить бремена друг друга. И мы будем молиться за Ивана Степановича, за его сына, за его судьбу, чтобы действительно Господь разрешил, что там происходит, как там, но Бог разрешит.
І з нами пані Лариса, я так розумію, вже останнє запитання в нашій сьогоднішній програмі. Вітаємо вас.
Пані Ларисо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це я, да?
Ви.
Хочу задати такий вопрос. Дело в тому, що от коли Павла побили і вибросили, думали, що він мертвий, то там говорится, що церковь усердно молилась. Это, ну, как бы, должно присутствовать, ну, просто словами сказать. Вы понимаете, я сама переживаю много лет очень тяжелые трудности. И пришлось лететь с третьего этажа, и нарко- и алкозависимая, и дочка, и зять, и трое внуков. И, в общем, это очень тяжелые вещи, особенно, когда ребенок больной. Когда ты еще, оно терпимо, но когда ребенок, и это эти приступы, И Христос сказал, что верующий в меня, он не сказал там пророк, или он не сказал учитель, он сказал, верующий в меня будет делать то, что я делаю, и более того будет делать. И в перечислении даров Святого Духа там есть молитвенники, которые помолятся и выйдет бес человека, или же исцелится человек.
Пані Ларисо, я звертаю вашу увагу. У нас мало часу. Яке ваше конкретне запитання?
Господи, почему моего сына до сих пор держит этот дух и имеет на него право? Если мне нужно укрепить веру, укрепи во мне веру и дай мне все необходимое, чтобы я твердо стоял на том, что ты его исцелишь, освободишь его. Понимаете, потому что я очень понимаю хорошо этого человека, как ему сложно и тяжело, потому что у меня на глазах внучка родилась тоже больной очень, делали 6 операций за год. Это очень тяжело, понимаете, просто словами тут не поможешь. Вот, но я говорю просто, что может быть нужно церкви брать посты, молиться, потому что у нас очень много церквей, которые, ну, как бы слабенькие. Но это я так говорю искренне, не в осуждение говорю, а просто констатирую факт, понимаете, когда люди просто убегают и не могут даже слушать тебя, не говоря уже о большем. Где же эти дары Святого Духа? Спасибо большое.
Я так понимаю, вопрос это последний, где дары Святого Духа? Вот. Ну, вы знаете, как каждый сам за себя даст ответ перед Господом. Бог знает, что происходит сейчас с Иваном Степановичем и с его сыном. Бог видит. Бог знает, есть ли там рядом церковь, нету, слабенькая, как вы выражаетесь, она или сильная. Есть ли там молитвенники, которые изгоняют нечистых духов, или нету. Но Бог это все знает. И вы знаете, у Бога нету такого... Ой, что-то я не учел. Не учел, что церковь не молится, или Господь не продумал, что нету молитвенников и так далее. Вы знаете, надо довериться Богу больше, наверное, чем мы даже можем себе представить. Бог все во всем, Бог учитывает всю ситуацию, самую-самую невероятную, где бы вы ни находились, и есть вам подмога или нету, есть ли церковь или нету, есть ли молитва или нету, Бог все знает. Бог всегда все знает, и Он всегда учитывает все. И поэтому, чтобы мы не думали, знаете, так, что люди не дорабатывают, или церковь не домаливается, или молитвенная группа не домаливается, чтобы мы так не думали. Бог все знает. И поэтому та ситуация, которая сейчас есть, это вот, я не знаю, как это объяснить, да и невозможно, наверное, это объяснить. Написано в Иеремии, что только я знаю намерения, которые имею о вас, и эти намерения во благо, а не во зло. Это он говорил тогда, когда отправлял иудеев в Вавилонский плен и сказал, половина из вас будут убиты мечом, а половину отведутся в плен. А те, которые будут тут убиты мечом, собаки будут есть трупы. И он говорит, эти намерения во благо, дабы дать вам будущность и надежду. Вот как это понять? Человеком это невозможно. Но Богу все возможно. Он все видит, он все знает. И поэтому тут просто надо довериться. Надо довериться Богу, что Бог знает, Бог выведет, Бог не оставит, Бог не покинет. Богу все возможно, но просто надо довериться. Что-то происходит просто с нашими сердцами в этой ситуации. Тогда, когда мы доверяемся, у нас пропадает обида на Бога. Еще раз просто Иов и Иов, прочитайте его. То есть вот эта обида Иова, когда, казалось бы, несправедливо, за что? А Бог больше справедливости, истина выше справедливости, выше всего. И суд без милости, не оказавшему милости. И вот нам нужно, просто раствориться в милости Божьей и довериться Ему. Просто смириться, и Бог совершит что-то, когда Он увидит наше смирение, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И пока Иов не смирился, ничего не происходило. Пока Иов самоутверждался, гордился, ничего не происходило. А когда он смирился и сказал: «Отрекаюсь, раскаиваюсь в прахе и пепле», вот тогда произошло. Еще раз говорю, и я понимаю, что это тяжело слышать, и вы можете подумать, если бы вы попали в такую ситуацию, посмотрели бы на вас. Я понимаю, у меня тоже два сына, и как бы я понимаю, что это больно и страшно, но я могу говорить так, как написано.
Це була програма «Запитання і відповіді». Ми щиро дякуємо усім, хто приєднувався. Так, швидко час пливає, і ми дякуємо нашому Олексію Анатолійовичу за відповіді, а вам за запитання.
Почуємося. До свидання.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.